Я также передаю вам сердечный привет.
To those you've already heard in the wonderful name of Jesus our Lord.
И как все остальные, приветствую вас великим именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
This is our third in a series of Reformation emphases, the great doctrines of the Reformation.
Мы продолжаем серию проповедей о великих учениях Реформации, и это третья часть нашей серии.
2 weeks ago we addressed the question, is there more than one authority? Is there a biblical authority and a church authority? The Reformation answered sola scriptura, scripture alone.
2 недели назад мы говорили о том, кому принадлежит авторитет. Может быть, авторитетов несколько, есть Писание, есть еще что-то. Реформация ответила на этот вопрос просто, только Писание, sola scriptura.
Last Lord's Day we addressed the question, is faith enough? If a sinner places his faith and trust in Jesus Christ alone for his salvation, is anything else needed? Are the sacraments needed? Is the interposition of the priests needed? Is the church needed? The answer to the Reformation is sola fide, faith alone.
В прошлое воскресенье мы говорили о том, достаточно ли веры. Если грешный человек приходит к Богу, надо ли ему что-то еще? Нужно ли ему посредничество священников? Нужны ли ему таинства? Нужно ли ему посредничество какой-либо другой структуры, например, церкви для покаяния, для спасения? И мы пришли к ответу Реформации, и ответ этот звучит «solo fide», только по вере, только верой.
Today we address the question, how many people stand between us and God? Is there more than one mediator?
Сегодня мы зададимся вопросом о том, сколько человек стоят между нами и Богом. Может быть, больше, чем один посредник?
Is the Blessed Virgin Mary, whom we long to honor in every biblical way, is she a mediator between ourselves and our Savior?
Может быть, блаженная Дева Мария, которую мы почитаем так, как написано в Библии, может быть, она является посредником между нами и Спасителем?
Are the great saints and apostles who've gone on before us into heaven? Do they stand as mediators between us and our God?
Или, может быть, такими посредниками являются великие святые и апостолы, которые сейчас в небесах?
1 Timothy 2:5 says there is one God and there is one mediator between man and God. The man Christ Jesus.
В первом послании Тимофею, 2 глава, 5 стих, говорится о том, что «Ибо один Бог, один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос».
The answer of the Reformation was solus Christus, Christ alone.
И Реформация утверждает solus Christus, лишь Христос.
We find ourselves in a world of unbelief, very different from the world of 500 years ago when the Reformation took place.
Мы с вами сегодня живем в мире неверия. И мир этот существенно отличается от того, что было 500 лет назад во времена Реформации.
That was a world of Christianity corrupted. We live in a world of Christianity rejected.
Реформация происходила в мире исковерканного христианства. Сегодня мы живем в мире отвергнутого христианства.
If you ask an unbeliever why he doesn't believe, you may get 1,000 different answers, but mainly you will get 3 or 4 answers.
Если спросить неверующего человека, почему он не верит, можно услышать 1000 разных ответов, но главными будут 3 или 4.
And the answer you are likely to get most of the time is, look at what a mess the world is. Look at how much pain and suffering, how much poverty and war there is on this planet.
Скорее всего, скажут, ну вы посмотрите вокруг, смотрите, какой кошмар, смотрите, сколько боли, сколько страдания, сколько крови, сколько войны вокруг.
Could there possibly be a God superintending everything?
И как можно при всем этом верить в какого-то доброго и великого Бога?
And if there is a God, he must be negligent, he must be absent-minded, he must not care, or something even worse.
Если есть Бог, скажут нам, то ему все равно. Он его ничего не волнует, его ничего не заботит. Он не заботится о мире, а может быть и того хуже.
Holy Scripture tells us that the world is not as our God created it. Originally, there was a paradise of upright beings where there was no sin, no suffering, and no death.
Священное Писание учит, что мир далеко не таков, каким создал его когда-то Бог. Изначально был Эдемский сад, в котором не было зла, не было греха, не было смерти.
And the material and spiritual creation and all subsequent generations were ruined by willful rebellion on the part of our first parents, Adam and Eve.
И материальное и духовное творение на протяжении следующих поколений пострадало, пришло к полному краху по причине грехопадения наших прародителей Адама и Евы.
In that world there was no death. No one had ever seen anybody die. And so when God spoke to Adam and Eve about death, they had no frame of reference.
В мире, созданном Богом, не было смерти, никто не видел, как кто-то умирает. И поэтому, когда Бог говорит Адаму и Еве о смерти, им не на что было сослаться, они просто не понимали, о чем он.
Life was all around them, prolific, pulsating, wholesome life. Everything in creation combined to enhance the pleasure of the first human pair.
Их окружала жизнь, плодородная, великая, расцветающая, пульсирующая вокруг этих первых двух человек, вокруг этой первой замечательной семьи.
God said there is death only to be found in one place, localized in one fruit upon one tree. This is the only place death can enter the world, warned the Lord God.
И Бог предупреждает, Господь Бог предупреждал их, что смерть есть только в одном месте, на одном плоде, который находится на одном дереве. Смерть локализована, смерть собрана в единственное место.
There was death in one place and one place alone, in one fruit which hung upon one tree.
Смерть была лишь в одном и единственно в одном месте, в одном плоде, который находился на одном древе.
The warning of God was unheeded, and now you and I are born into a vastly different situation.
Однако Божие предупреждение оказалось неуслышанным, и сегодня мы с вами рождаемся в совершенно другой ситуации.
Death is everywhere. Death prevails. Death will write the last chapter of every human biography, at least in these bodies.
Сегодня смерть повсюду и везде. Смерть господствует, и смерть, как кажется, напишет последнюю главу в жизнеописании всякого человека.
I arrived in Memphis in July, and 2 weeks later, one of my best friends died.
В июле этого года я приехал в Мемфис. Через 2 недели после этого умер один из моих ближайших друзей.
A mutual friend stood up at the memorial service and delivered a very powerful eulogy.
Один наш общий друг во время поминального богослужения, погребального богослужения, обратился с замечательной речью.
At the beginning of October, that same friend drove Jane and me to the airport to fly back to Moscow.
И этот, как раз этот наш друг, этот наш знакомый, буквально в начале октября этого года вез нас с Джейн в аэропорт, чтобы нам сесть на самолет в Москву.
9 days later, he died to join the first friend, and now they're together in heaven.
После этого прошло еще 9 дней, и он тоже ушел в небеса. Теперь он в небесах вместе с тем нашим знакомым, который умер в июле.
Always death at the end of every human biography. Death, death, death.
Смерть, смерть, смерть. Каждое жизнеописание каждого человека кончается смертью.
But God promises there is one way to defeat death. There is one way that death will be overwhelmed. There's one way that death will be cast out and death will be no more.
Но знаете, что Бог обещает? Есть один способ, и только один способ победить смерть. Есть один способ, благодаря которому смерть будет низвержена со своего пьедестала и никогда больше не будет царствовать.
Through the one man who hangs upon the one tree, the man Christ Jesus.
Через одного человека, который был пригвожден к одному деревянному кресту, человека Иисуса Христа.
One fruit hung up upon one tree, which ushers in death. One man hung up upon one tree, which abolishes death and defeats death forever.
А теперь смотрите, через один плод, висящий на одном древе, смерть вошла в мир. Через одного Иисуса Христа, пригвожденного к одному древу, смерть будет побеждена, была и будет побеждена вовеки.
One man and one man alone, solus script, solus Christus, Christ alone.
Один и только один, solus Christus, Христос и только Христос.
I want to read two passages of Scripture today, one from the Old Testament, one from the New Testament. I'm pretty sure that in all the cumulative celebrations this month, all over the Protestant world, marking the Reformation, that it's very unlikely that anybody ever chose this text.
Я сегодня хотел бы прочитать два фрагмента. Один из Ветхого Завета, один из Нового. Я, в общем, достаточно уверен, что во всех проповедях, которые в этом месяце, в этот месяц произносятся по случаю 500-летия информации, реформации, вряд ли кто-то обратился к этому тексту.
First in Numbers 21, beginning in verse 5, and then in John 3, beginning in verse 13.
Во-первых, книга чисел, 21 глава, начиная с 5 стиха, а затем Евангелие от Иоанна, 3 глава, начиная с 13 стиха.
Let us stand in honor of God and His Word.
Во славу Господа и Слово Его встанем.
Can you read verse 5 to verse 9 of Numbers 21?
Числа, 5 глава, начиная с 5 стиха.
First 5 through...
«И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей Господу о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя. И если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.
Now John chapter 3.
И еще одно место, Евангелие от Иоанна, 3 глава.
Just 14 and 15.
Read this in English, I'll read it.
Okay.
John 3, 15 стихи.
Verse 14. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So that whoever believes will in him have eternal life.
Иоанна 3 глава 14-15 стихи. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Gracious Heavenly Father, show us what it means. Show us why it matters, for we ask it in the name of Jesus Christ.
Наш великий и благодатный Небесный Отец, покажи нам, что это значит. Покажи нам, почему это важно. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Please be seated.
Присаживайтесь, пожалуйста.
The text in the Old Testament is a shocking text.
Ветхозаветный фрагмент шокирует.
It relates a shocking event. Shocking for at least three reasons.
И сами эти события шокируют, по крайней мере, по трем причинам.
You know, if we come face to face with God, That doesn't mean we're going to like him if we don't have a renewed nature.
Встреча с Богом лицом к лицу совершенно не гарантирует, что эта встреча нам понравится, если мы не преображены в Божьей природе.
The children of Israel were freed from slavery in Egypt. They were brought out of Egypt as free men and women. And once they received their freedom, they didn't much like it.
Израильтяне получили освобождение из Египта, они перестали быть рабами, но получив свободу, они поняли, что не нравится им эта свобода.
They didn't like the food God fed them, and they didn't like the place God led them.
Еда не та, места не те, Бог ведет не туда.
When they were shut up in the wilderness, just them and God, they didn't like it very much.
Оставшись наедине с Богом, они поняли, не нравится нам это.
You know, in my life, because I've been a minister for 40 years, I've had the privilege and the responsibility of presiding over prayer meetings.
Я уже 40 лет в служении, и за это время мне неоднократно выпадала честь и ответственность вести молитвенные собрания.
When I was in Memphis over the summer, I went several times to a prayer meeting in a church of over 1,000 people.
Этим летом я несколько раз я был в Мемфисе и несколько раз бывал на молитвенном собрании в церкви, где около 1,000 человек.
Sometimes there were 4 of us there, sometimes there were 6 of us there. There were never over 10 of us there.
Так вот, церковь, в которую приходит около 1,000 человек, а на молитвенном собрании иногда было четверо, шестеро, но ни разу не было более 10.
In my life I have presided over prayer meetings when no one came but me.
Я неоднократно вел и такие молитвенные собрания, на которые не приходил никто, кроме меня.
There was a man called Tozer, and he said that it's almost impossible to attract or to bring a North American Christian to a place where the only attraction is God.
Христианский проповедник и богослов Тоузер говорил когда-то, что почти невозможно привлечь американца в то место, где единственный привлекающий момент – это Бог.
And that's what a prayer meeting is. It's a place where the only attraction is God.
А в молитвенном собрании так и есть. Привлекает на него только Бог. Единственный привлекающий момент – здесь Бог.
Now, had they trusted God, had they worshipped God, had they relished the time with God, because they could see a sign of God in the air, in the day and the night, and breakfast fell from heaven every day from the hands of God, had they received that with thanksgiving, he would have very quickly removed them to a better place with a better menu.
Теперь смотрите, ведь израильтяне постоянно могли видеть присутствие Бога, Бог постоянно вел израильтян, завтрак буквально падал им на голову каждое утро, и если бы они только доверились Богу, если бы они услышали Бога, если бы они послушались Бога, Бог давно привел бы уже их в гораздо лучшее место, в гораздо более обильном и разнообразном меню.
But according to Numbers 21:5, they cried out not only against Moses, but against God.
По книге чисел 21 глава 5 стих они возопили не только против Моисея, они возопили против Бога.
Why did you bring us out here? Was it only to die?
Зачем ты привел нас сюда? Неужели для того, чтобы нам умереть здесь?
There's no food or water in this place. Oh, I guess you could call this food, this thing you're feeding us, but we hate it. It's miserable.
Они говорят, ну нет здесь ни воды, ни еды. Ну типа какая-то, что-то такое типа еды здесь есть. Вот ты нам это все даешь. Ну какая же это еда? Это же неприятно.
Now, you know, I didn't even count that among the shocking things. The shocking things begin now. That's pretty shocking, but I don't even count that.
Вот это само по себе уже шокирует, хотя я это не учитываю. Самое шокирующее будет дальше.
The scripture says that the Lord sent fiery serpents among them to bit the people, and many of the people of Israel actually died. They were judged in the wilderness.
Господь послал на них ядовитых змеев, которые жалили народ, и мы читаем, умерло множество народа из сынов Израилевых. Это был суд.
As they're bitten and as they're dying, they begin to change their attitude and they cry out to Moses and say, cry out to God in our behalf, save us from this judgment.
Змеи жалят людей, люди умирают, и люди начинают меняться. И они обращаются к Моисею и говорят, воззови к Богу, воззови за нас, останови это.
Now comes the first shocking thing.
А теперь первое шокирующее.
God's response after Moses prays is this. I want you to make a graven image of these serpents. These serpents are bringing death among you. Make an image of those serpents.
Бог отвечает на молитву Моисея так. Сделай образ вот этих змей. Сделай фигуру вот этих змей, тех самых змей, которые вас сейчас жалят.
Raise it up on a pole.
И вот этого медного змея поставь на шест, на палку.
And everyone who looks up to that image will be saved, will be healed, will be delivered from death.
И всякий, кто будет смотреть на этого змея, которого ты поднимешь, на этот шест, здесь мы читаем в русском переводе на знамя, но все-таки это шест или палка, всякий, кто будет смотреть на него, будет исцелен, будет спасен.
Now, I said that was shocking for at least three reasons.
Я сказал, что это шокирует меня, по крайней мере, по трем причинам.
First of all, it's a breaking of the second commandment.
Во-первых, это нарушение второй заповеди.
God forbade the making of a graven image.
Бог запретил делать какие-либо образы или изображения.
Now the God who had forbidden the making of images commands the making of an image.
А теперь Бог, который когда-то запретил такие изображения, заповедует это изображение сделать.
Second, the serpent is a cursed thing. The serpent brought the original curse in the Garden of Eden in Genesis chapter 3. The evil one took the form of a serpent. We learn in the book of Revelation that was actually the devil. So the serpent was cursed for his role in bringing sin into the world.
Во-вторых, хочу напомнить вам, что змей, сам по себе змей, уже проклят. Потому что когда грех вошел в этот мир через змея в Эдемском саду, Бог проклял змея.
So the serpent was the agent of original and ultimate death, flowing from Genesis 3, and the serpents were the agents of immediate and current death that we see in Numbers 21 in the camp of Israel.
И пока вроде бы все нормально, все понятно, по крайней мере. В третьей главе Бытия змей был, через змея пришла вечная смерть, через змея пришла конечная смерть. Здесь, в 21 главе книги чисел, через змеев приходит моментальная смерть, сразу через их укус.
So we have there two shocking things. First, that God would command the making of a graven image in counteracting the second commandment. Second, that the image would be of a cursed thing.
Но в этом-то и шок. И мы с вами уже увидели две шокирующие вещи. Ну, во-первых, фактически Бог повелевает нарушить вторую заповедь. А во-вторых, Бог повелевает сделать образ, сделать изображение, сделать фигуру змея, через которого в мир пришла смерть. Образ того, кто проклят.
But the third shocking thing is that at that moment, in that situation, he would declare that this cursed thing was the medium, the gateway of salvation to those people at that time.
А теперь третье шокирующее. В тот самый момент Бог провозглашает, что то, что было проклято, стало дорожкой, путем к спасению для всякого, кто уповает на Него, кто смотрит на Него.
Astonishing.
Поразительно.
And do you know what?
И знаете что?
There's no explanation in the Old Testament.
Объяснение этому в Ветхом Завете нет.
This event seems to fly in the face of everything we know about God, everything we know about His holiness, everything we know about His nature, everything we know about His commandments. How on earth could God require something like this as a way of being saved?
Это событие напрямую противоречит всему, что мы знаем из Ветхого Завета о Боге, что мы знаем о Его характере, что мы знаем о Его святости, что мы знаем о том, как Он действует через людей. каким образом то, что провозглашено проклятым, оказывается путем к спасению.
And the key, which unlocks the meaning, is found in the words of Jesus in the New Testament, in John chapter 3.
Ключ, который раскрывает смысл этого библейского фрагмента, находится в словах Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, 3 глава.
I honestly don't know what the most famous Bible verse is among Christians in this country.
Я не знаю и не могу сказать, какой из библейских отрывков самый известный, самый популярный среди российских христиан.
I can tell you that in my country, one of the two or three most famous Bible verses among believers is John 3:16.
Могу сказать, однако, что в моей стране один из самых известных библейских фрагментов – это Евангелие от Иоанна 3:16. Все знают Иоанна 3:16. Все говорят о Евангелии от Иоанна 3:16.
John 3:16.
Но при этом никогда не упоминают два предыдущих стиха, 14 и 15 стихи 3 главы Евангелия от Иоанна.
The Lord says in verse 14, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, John 21, so also must the Son of Man be lifted up.
И Господь говорит, и как Моисей вознес змея в пустыне, отсылка к книге «Чисел», 21 глава. «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому».
Now, will you allow me to paraphrase verse 14?
Я хотел бы сейчас перефразировать 14 стих.
Here's what the Lord is telling us in verse 14.
Вот что говорит Господь в 14 стихе.
You know that crazy thing that happened in Numbers 21? You know that totally unanticipated, totally inexplicable thing that happened that God never explained to us?
Помните этот невероятный эпизод в книге «Чисел», 21 глава? Помните этот эпизод, которого нельзя было никак ожидать? Помните этот эпизод, который до сих пор Бог вам так никак и не объяснил?
That was about me.
Это указание на меня.
That was all about me.
Это про меня.
It was pointing to me.
Бог указывал на меня.
I became the cursed thing for Israel.
Я стал проклят за Израиль.
I became the symbol of death on a cross.
Я стал символом смерти на кресте.
I would take sin into my body and ingest it and destroy it for the sake of my people. That's what it was about.
Я возьму на себя грех. Я буквально впитаю, восприму его в свое, этот грех в свое тело для того, чтобы на кресте тело моим, смертью моей уничтожить этот грех. Это обо мне.
Only one fruit upon one tree can bring death.
Всего один плод на одном древе приносит смерть.
Only one serpent upon one pole can bring deliverance.
Лишь один змей на одном шесте приносит спасение.
Only one man on one cross can defeat death, can abolish death, and bring life to all who trust in him forever.
Лишь один человек на одном кресте может отменить смерть, уничтожить смерть, давая жизнь всякому, кто верует в него вовеки.
Not baptism, but only one man.
Никакое не крещение, а лишь один человек.
Not the Eucharist, but only one man.
Не Евхаристия, но лишь один человек.
Not the Blessed Virgin Mary, but only one man.
Не Дева Мария, но лишь один человек.
Not the saints, but only one man.
Не святые, но лишь один Он.
Not my efforts at moral reformation, but only one man.
Никакие мои усилия в нравственной реформации, в нравственном возрождении, лишь один Он.
Not my service to the church, but only one man.
Никакое мое служение церкви, но лишь один Он.
Not my tithes and offerings offered to the church, but only one man.
Никакие мои десятины, которые я даю в церковь, но лишь один Он.
Only one man, solus Christus, Christ alone.
Лишь один Он, имя Ему Христос, solus Christus, только Христос.
Now, my friends, don't you see how it has to be this way? Don't you see how nothing could be added to the value of Christ's death?
Понимаете, друзья, почему по-другому просто невозможно? Почему нельзя ничего добавить к ценности Христовой смерти?
Don't you understand that if Christ pays the ransom for our sin with his own blood, God could not possibly require any more payment?
Понимаете, друзья, что если Христос заплатил выкуп за наш грех своей кровью, то Бог уже не может требовать никакой другой платы.
Don't you understand that if we get the credit for Christ's righteousness after Christ takes the blame for our iniquity, there's nothing we could ever do to add to the sum weight of that righteousness?
Неужели непонятно, что для нас абсолютно бессмысленно брать на себя ответственность за некое оправдание собственной праведностью? Потому что после всего того, что сделал Христос, наша праведность уже ничего не стоит и ничего не добавит.
It is a righteousness of infinite value. It is a death of infinite worth. We can add nothing to it.
Ибо его праведность имеет бесконечную ценность. Его смерть имеет бесконечную ценность. И нам уже к этому нечего добавить.
And by the way, death is a 100% contribution. Is it not?
И, кстати говоря, смерть позволяет рассчитаться на все 100%, не так ли?
If I could add something to my own plea for acceptance with God, would Christ have had to make a 100% contribution?
Если бы я мог что-то добавить, если бы ожидалось, что я что-то добавлю к моему положению перед Богом, к моему предстоянию пред Богом, неужели тогда Иисусу нужно было бы оплачивать все 100%? Нет, тогда это значило бы, что такая смерть Христа была лишней.
Do you know the fable about the chicken and the pig having a conversation in the farmyard?
Знаете такой анекдот или рассказ о том, как на ферме беседуют цыпленок и поросенок?
The chicken says to the pig, "You know, our farmer is a great guy, isn't he?" The pig says, "He's just the best."
Цыпленок говорит поросенку, "Как я люблю нашего фермера, какой он замечательный." Поросенок говорит, "Да, он лучший."
The chicken says, "You know, he's got a birthday coming up. It would be great if we could do something for him."
Цыпленок говорит, "Слушай, у него ведь день рождения намечается. Давай ему что-то хорошее сделаем."
The pig says, "That's a great idea. What should we do?"
Поросенок говорит, "Давай, а что?"
And the chicken says, "I know, let's give him breakfast."
Цыпленок говорит, "А давай приготовим ему завтрак."
And the pig says, "How are we going to do that?"
А как? Спрашивает поросенок.
And the chicken says, "Well, I'll give him eggs, and you give him bacon."
А цыпленок говорит, "Ну я курица говорит, ну я ему снесу яйца, а ты ему дашь бекон, ветчинку."
And the pig said, "Well, you know, that would be a lovely gesture on your part, but for me, that would require total commitment."
А поросенок говорит этой курице, "Слушай, ну тебе, конечно, хорошо, но от меня-то в таком случае будет требоваться уже даже не жертва, а всесожжение."
And you see, my friends, Christ's commitment to us is total. His payment for our sin is absolute and infinite. Nothing can be added to it. Solus Christus, Christ alone.
Христос ради нас, ради искупления нас от наших грехов, отдает всего себя. Понимаете, ключевое слово «всего». Ничто нельзя к этому добавить. Solus Christus, лишь Христос.
You know, one of the great themes of the great book of Hebrews, 13 chapters, not the easiest book in the New Testament to teach. One of the great themes is the superior priesthood of Christ.
Одна из великих тем послания к евреям. 13 глав в этом послании. непростая книга, нелегко по ней проповедовать. Это тема высшего положения, высшего авторитета Иисуса Христа.
And in the temple, in the tabernacle before the temple, the priest had the job of offering the sacrifice that the people brought for God.
В храме работа священника заключалась в том, чтобы приносить Богу те жертвы, которые приносят ему люди, возносить жертвы, которые приносят люди.
I had a brilliant classmate. He was a graduate of Princeton, and he was a member of one of the great American families. His mother was a DuPont, which is one of the greatest names in American industry.
В свое время я учился вместе с очень интересным молодым человеком. До того, как прийти в семинарию, он окончил Принстонский университет. А фамилия его матери многое скажет любому американцу, и не только. А ее фамилия была Дюпонт.
And when he wrote his master's thesis, we were required to write a master's thesis of about 100 pages. He wrote 500 pages.
И вот он писал свою магистерскую диссертацию. От нас требовалось, чтобы наша магистерская диссертация составляла 100 страниц. В его диссертации было 500 страниц.
His degree at Princeton had been in music, and his degree at Dallas Seminary was in the Old Testament, in Hebrew.
В Принстонском университете он учился на музыкальном факультете в Далласской семинарии. Его магистерская была по Ветхому Завету, по ивриту.
And he wrote his thesis on what he called the aesthetics of Solomon's temple. The aesthetics, the beauty, the appeal to the eye, the colors, the combinations. What was Solomon's temple like aesthetically? You know, it was one of the wonders of the ancient world.
Тема его диссертации звучала так: эстетика Соломонова храма, эстетика того храма, который построил царь Соломон. То есть визуальная привлекательность, привлекательность с точки зрения искусства, с точки зрения отделки. Не случайно храм Соломона считался одним из чудес света в античном мире.
And the temple was a beautiful place. There's no doubt about that.
И несомненно, храм был великолепен.
But the temple was also a terrible place.
Но при этом храм был ужасен.
The temple was a place where scared, uncomprehending animals were forced into and then slaughtered while screaming in resistance.
Потому что в этом страшном месте вели на заклание десятки, сотни, тысячи ничего не понимающих, до смерти напуганных животных, которые, в общем-то, были здесь совершенно ни при чем.
Now I reference the book of Hebrews and how the writer of Hebrews argues that Christ's priesthood is superior to the priesthood of Levi and Aaron.
Автор послания к евреям говорит о том, как священство Иисуса Христа было выше священства Левия, священства Ааронова.
There are a lot of reasons for that. The writer of the book of Hebrews makes a breathtaking argument that one reason Christ's priesthood was superior was because his was according to the order of Melchizedek, who was not only a priest, but a king. In the Levitical order, the priest could not be a king, but Christ was a priest and a king.
И были к тому несколько причин. Одна из них заключается в том, что священство Иисуса Христа было по чину Мелхиседека. Дело в том, что по Ветхому Завету священник не мог быть при этом также царем. Иисус в себе объединяет роли священника и царя. В Ветхом Завете был еще один такой пример – Мелхиседек, и священник, и
царь. In the temple, the priests were never allowed to sit down. When Christ made his offering, he sat down because God was satisfied forever.
И еще одна причина превосходства Христа, о которой говорит автор послания к евреям. В Ветхом Завете приносились десятки, сотни тысяч жертв. И когда священник приносил эту жертву, Божия справедливость, Божия праведность удовлетворялась, восполнялась, но только на какое-то очень ограниченное время. Нужно было приносить жертву еще и еще, проливать кровь снова и снова. И в храме не было стула, не было кресла, потому что священнику, первосвященнику некуда было присесть и некогда было присесть. Ему нужно было работать, приносить жертвы. Христос, став жертвой, воссел одесную Отца. Эта жертва принесена раз и навсегда.
But there were still other reasons why Christ's priesthood was superior.
Есть и другие причины, позволяющие нам утверждать превосходство священства Иисуса Христа.
You remember I said that the animals for sacrifice were uncomprehending. They didn't know why they were there, but they sensed it was for a reason most terrible.
Я уже говорил о том, что животные, которых приводили в жертву, не понимали, они были несмысленны, они не понимали, зачем они там. Возможно, они догадывались, что есть какая-то причина, и эта причина ужасна.
Christ knew. Christ always knew. Christ knew from the beginning. The first thing he ever said when he was found in the temple, didn't you know that I had to be here? Didn't you know that I had to be about my father's business? And his father's business was the business of sacrifice.
Христос знал. Христос всегда знал. С самого начала. И первые его слова, первая его реплика, когда мы встречаем его в Иерусалимском храме, Евангелие от Луки, 2 глава. «Разве не знаете, что мне нужно быть здесь?» Буквально, «Разве не знаете, что мне нужно было делать дело Отца моего?» Место Отца, место Бога – это храм. Дело Божие – это спасение грешников. И Иисус говорит, «Разве не знаете, что я должен быть здесь и заниматься именно этим?»
When our first parents sinned, thorns began to come out of the ground.
Когда наши прародители согрешили, земля стала произращать колючки.
When our first parents sinned, they for the first time became ashamed of their own bodies and tried to cover themselves with fig leaves, and the Lord fashioned for them a more permanent covering.
Согрешив, наши прародители впервые устыдились себя. Стали покрывать свое тело масличными листьями. И Бог тогда сделал для них кожаную одежду на более продолжительный срок.
When our Savior was killed, a crown of thorns were placed on his head. What was he taking? He was taking the curse.
Когда нашего Спасителя распинали, у него на голове был терновый венец. Венец из колючек, из терний. Что он делает? Он берет на себя эти тернии, он берет на себя это проклятие.
When our Savior was killed, they took his clothing. What was he giving? He was giving the covering. He was giving the atonement. Did they know what they were doing? Did they know that the thorns were a symbol of the curse? Did they know that the covering was a symbol of the atonement? Of course not. But Christ knew. He knew everything. He knew what no one else but he himself knew.
Перед тем, как Иисус пошел на крест, с него сняли его одежду. Эту одежду делили, они бросали жребий. С него сняли одежду. Ее открыли. Он отдал свое покрывало. Понимали ли эти воины, которые бросали жребий о его одежде, что происходит? Нет, конечно, не понимали. Но он понимал. Он отдает свое покрытие, он отдает свое покрывало ради спасения человечества.
And most dramatically, the Levitical priest would offer something else. Another body, a body separate from his own. Our priest offered his own body. In John 17, the Lord says, I sanctify myself. What did he sanctify himself for? He sanctified himself for the sacrifice.
И самое сильное. Ведь когда священник из левитов приносил жертву, он приносил в жертву кого-то другого. Это не было его тело. Иисус принес жертву самого себя. Не случайно в Евангелии от Иоанна 17 глава он говорит о том, что освящает себя. Для чего освящает? для того, чтобы стать этой жертвой и исполнить эту миссию.
Now we have nothing against priests. I mean, some people even call me a priest. I would never call myself a priest, but it's a vocation that I share with those who do call themselves priests.
Мы, конечно, не имеем ничего против священников. Некоторых людей мы называем священниками. Некоторые люди меня называют священником. Я не вполне согласен с этим названием, но в принципе это призвание, которое мне и другим людям дал сам Бог.
We have nothing against priests. They have a job to do. We hope they will do that job. But it is not a part of their job to mediate our salvation. There's one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, Christus Solus, Christ alone.
У священников, служителей, настоятелей, батюшек есть очень важная и очень серьезная работа. И хорошо, что они делают эту работу. Пусть они делают эту работу. Но в их должностную инструкцию не входит пункт о том, чтобы они были посредниками между Богом и человеком в искуплении человеческого греха. Потому что посредник только один. Solus Christus. Едино Христос. Только Христос. Иисус Христос.
One more little thing, friends.
Еще одно.
The great alert and profound Apostle Paul, writing in Galatians 3, writing under the inspiration of the Holy Spirit, picks up this theme of Christ's death and the curse.
Апостол Павел, великий апостол, хорошо осознававший духовные истины, пишет по вдохновению Святого Духа в послании к Галатам, 3 глава. И он, собственно говоря, захватывает вот эту же самую тему о Христе, о состоянии Христа и о жертве Христа.
And he alerts us to this reality which we discover in the Old Testament, in the book of Deuteronomy.
И апостол Павел напоминает нам об этой реальности, которую мы находим в Ветхом Завете, в книге Второзакония.
And it's amazing that in these obscure passages that we never look at, Numbers 21 and Deuteronomy 21, that we see so many things which touch upon the life and ministry of our Lord Jesus Christ.
Мы сегодня уже затронули один фрагмент, о котором не часто говорят. Это числа 21 глава. Второзаконие 21 глава. Еще один такой же фрагмент, который указывает на нечто чрезвычайно важное и относящееся к Иисусу Христу.
And the apostle, the great apostle, points out that the scripture teaches that anyone who's hung on a tree is cursed by God.
Апостол Павел напоминает библейскую цитату: «Проклят всяк, висящий на древе». Смысл этой цитаты в том, что всякий, кто пригвожден к древу, проклят Богом.
Just like that serpent who was fixed upon the pole was cursed.
Так же, как проклят был и этот змей, который буквально висел на этом шесте, на деревянном шесте.
Just like that man who was nailed to the cross was cursed.
Так же, как и Иисус, пригвожденный ко кресту, был проклят.
But you see, he took the curse to lift the curse from our heads.
Но понимаете, он взял на себя это проклятие, чтобы снять его с нас.
We encounter things in the Old Testament which are hard to understand and, quite frankly, even harder to accept when we do understand.
Вы знаете, в Ветхом Завете немало того, что трудно понять, а даже если и поймем, то трудно принять.
In that same Deuteronomy passage, there is a way to deal with a son who just won't honor his parents, who just won't keep the law, who just won't be obedient.
В том же фрагменте из Второзакония, 21 глава, говорится о том, как поступать с непослушным сыном. Сыном, который не почитает родителей, не слушается наставления. Сыном, всякие способы общения с которым уже исчерпаны.
And the law required that once the parents gave up, they would inform the elders of the town. We've tried everything we know to try with this boy. He's incorrigible. We give up.
И закон требовал, что если у кого-то будет такой непослушный сын, тогда человек должен привести этого сына к старейшинам того города и сказать: вот сын непослушный, мы исчерпали все возможные средства воздействия.
Then the elders are to take the boy outside the town limits and there stone him until he's dead.
И старейшины этого города должны были вывести этого ребенка, этого подростка за пределы города и там побить камнями до смерти.
That's pretty tough, isn't it? I mean, that's pretty hard to choke down in October 2017, isn't it?
Назвать это суровым значит ничего не сказать. Трудно переварить смысл такой меры воздействия, особенно сейчас, в октябре 2017 года.
Well, before you get too horrified, let me encourage you by this. There's no evidence in Scripture that that ever happened.
Но не ужасайтесь слишком сильно. Скажу вам вот что. В Священном Писании нет подтверждения, нет указаний на то, что такая мера была применена хоть один раз.
There's no record in the Old Testament. There's no record in the Talmud, the Jewish commentaries on the Old Testament. There's no record in Jewish history that that law was ever enforced.
Ничего не говорится ни в Ветхом Завете, ни в Талмуде, еврейских комментариях на Ветхий Завет, ни во всей еврейской истории. Нет ни одного упоминания о том, чтобы такая мера воздействия была применена хоть один раз.
Oh, but wait.
Но подождите.
There is this one little thing.
Кое-что все-таки есть.
Not in the Old Testament, but in the New Testament.
Только не в Ветхом, а в Новом Завете.
Because that passage is in the same place in Deuteronomy, where Paul cites the reference to the curse on the tree.
Потому что именно на этот фрагмент ссылается апостол Павел в послании к Галатам, когда говорит: «Проклят всяк, висящий на древе».
There was one son who was perfectly obedient. There was one son who said and declared in John 6, or was it John 8, I always do the things which are pleasing to my Father.
Был ведь один сын, полностью послушный. Один сын, который провозгласил в Евангелии от Иоанна, я всегда делаю то, что угодно отцу моему.
But he himself was taken outside the city by the elders of the city.
Но старейшины города вывели его за пределы города.
Turned over to Gentile executioners.
Предали его языческим палачам.
And when he was nailed to the cross, he had no sense of his father's pleasure and favor, for he cried out, my God, why have you forsaken me?"
И находясь на кресте, он не испытывал благоволения Бога Отца. Не случайно он восклицает: почему ты оставил меня? Зачем ты покинул меня?
Why do you think, friend?
Как вы думаете? Почему?
So that
и зачем?
When you die, you will not be forsaken.
Затем, чтобы когда смерть придет к вам, вы не были оставлены.
You will be blessed. You will be received. You will be rewarded with all the reward which he himself earned by his own perfections. He took our guilt. We take his reward.
Бог примет вас. Бог благословит вас. Бог вознаградит вас всякой наградой, которую он приобрел ради вас. Ибо он был проклят для того, чтобы нам с вами получить благословение.
That's the gospel.
Вот это и есть Евангелие.
Won't you believe that gospel?
Уверуете ли вы, примете ли вы это Евангелие?
Won't you trust in that gospel?
Готовы ли вы доверять вот этому Евангелию?
Won't you renounce every other hope, every other confidence in self-salvation strategies, strategies of human salvation. This is God's plan of salvation.
Готовы ли вы отвергнуть всякие стратегии самосовершенствования ради спасения? Всякие стратегии спасения, исходящего от людей? Потому что у людей нет спасения, есть единственный путь спасения, данный самим Богом.
There was only room for one sacrifice on the cross. Only one person would fit there.
На кресте было место лишь для одной жертвы. Туда мог буквально уместиться лишь один человек.
Solus Christus.
Один.
Christ alone.
Один Христос. Solus Christus.
Amen.
Аминь.
Пастор, большое спасибо. Олег, большое спасибо за перевод. Мы иногда говорим, что церковь — это мы. Церковь — это вот каждый из нас. Это члены церкви, в первую очередь, это прихожане церкви. Церковь — это не здание. И как церковь, как община,